Глава шестая. Гунфуча. Вот эти кексы кажутся свежими. Я вытащил со стеллажа продуктовой лавки в Кориесе ароматно пахнущую упаковку. Отче, берем? Зачем им кексы? Давай лучше блок консервов «Тунец» в собственном соку возьмем. Игорь отобрал у меня выпечку. Да, ребят, банка тунца – это кастрюля супа на троих. Хорошо, давай тогда два блока тунца и блок горбуши. И еще осьминогов пару баночек в томатной заливке. Словом, наш диспут завершился несколькими объемистыми пакетами с макаронами, крупами, консервами, бутылками с оливковым маслом и еще какими-то продуктами. Венцом стал свежемороженый, упитанный октопус килограмма на полтора весом. Флавиан расплатился пластиковой картой, выданной ему перед отъездом Семеновым сыном, моим начальником Гришей, на карманные расходы. Приложившись к главе апостола Андрея в Андреевском скиту на выезде из Кориеса, мы двинулись в сторону Семеновской кельи. Покрутившись минут 15 по серпантину свежепрочищенных грейдером грунтовок, мы вынырнули из леса на небольшую полянку. Окруженная маленьким огородом с подмосковного вида грядками и большой пленочной теплицей, посреди полянки стояло приземистое двухэтажное здание с пристроенной к нему небольшой церковкой-экклесией, покрытая новой чешуйчатой крышей из серой каменной плитки. «Приехали!» – объявил Игорь, остановив машину против двери и вылезая за руля. «Вон они, батюшка, у теплицы. Пойдемте, я вас познакомлю». «Пойдем!» – отозвался Флавиан, вылезая из машины. «Батюшка!» – возвал я. «Вы идите знакомьтесь, а я пока сумки разгружу. Октопуса надо в морозильник убрать, пока не подтаял». «Кухня в коридоре направо, вторая дверь», – сказал Игорь, уводя Флавиана к теплице. «Окей!» – бодренько отозвался я и, нагрузившись пакетами, вошел в дверь кельи. Кухню я нашел сразу. Из открытой второй справа двери мягко мурлыкало то ли радио, то ли что-то на него похожее на иностранном языке. Подойдя ближе к двери, я услышал «Нихао лао лао, дзынь дзынь дзынь, сейчас мы будем пить лун дзынь, дзынь дзынь дзынь». Стряхнув головой, я прислушался повнимательнее, не заходя на кухню. «Нихао лао, дзинь-дзинь-дзинь, сейчас мы будем пить лун-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь». Пение было тихим и нежным, я бы даже сказал проникновенным. Не укладывая в голове слышимое, мало ли, может, я уже стяжал такую афонскую харизму, что меня бесы звуковыми прилогами скушают, я просунул голову в дверной проем и осторожненько заглянул в помещение кухни, предполагая увидеть что-нибудь духовно опасное. Увидел я нечто похожее на призрак. Высокого худого монаха в полинялом подряснике, безрукавке полурясе, фетровой шапочке капе и стандартном афонском поясе с большой круглой пряжкой. Луч света, проходящий сквозь полузашторенное окно, освещал его некими мистическими бликами. Взгляд прищуренных, поблескивающих хитринкой глаз из-под густых черных бровей был устремлен на лежавшую перед мистическим монахом на столе горку малюсеньких загадочных чашечек, плошечек и чайничков. Он любовно перетирал их полотенцем и, таинственно улыбаясь, из-под черных усов над негустой черной же бородкой нежно мяукнул. «Нихао лао, дзынь-дзынь-дзынь». Мне стало как-то не по себе. Мало ли, какое искушение. И я, тихонько поставив пакеты со снедью под двери, пятясь задом удалился в недоумении. Выйдя на улицу, я сразу же столкнулся нос к носу с подходящим к дверям Флавианом и тремя незнакомыми мне монахами, очевидно, хозяевами кельи, сопровождаемыми Игорем, несущим оставшиеся в багажнике сумки. Поклонившись и благословившись у настоятеля кельи и иеромонаха отца Херувима, я заслонил собою дверь. «Отцы, там это...» Я запнулся, не зная, как описать свое видение. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Флавиан удивленно поднял на меня брови. «Словом, искушение!» – выпалил, наконец, я. Отцы Агиариты переглянулись и рассмеялись. «Это не искушение», – ответил отец Херувим. «Это Лао Ди, отец Димитрий, наш гость, духовник одного провинциального женского монастыря в России. Активно занимается апостольской проповедью употребления правильного китайского чая среди афонского монашества. И не безуспешно, обрел уже немало адептов». Отцы снова рассмеялись. «Пойдем, он и вас с отцом Флавианом приобщит к своему дао-ча». «А-а-а», – протянул я. А я подумал... Но я не стал говорить, о чем я подумал, а просто смиренно отступил в сторону, пропуская в двери кельи отцов агиаритов. «Знаете ли вы, что такое...» «Нет, лучше так». Лао-Ди взял чаху и поставил его на чабань. Затем окатил чаху кипятком снаружи и внутри. Затем взял чахэ с улуном и всыпал улун чаху. Затем залил улун чаху кипятком и, закрыв чаху, опрокинул его в Гундао-Бэй. Из Гуандао-Бэя, он же Чахай, Лао-Ди разлил улун по Вэнсэн-Бэям и покрыл их Пинмин-Бэями. Затем перевернул Пинмен-Бэй вверх Вэнсэн-Бэем, вынул Вэнсэн-Бэй и начал нюхать пар. Это все называется гун-фу-ча, то есть в переводе на русский язык «высокое искусство чаепития». Вот чего я теперь знаю, Афон. Словом, пока Игорь, стоя у плиты, занимался приготовлением тушеных овощей с креветками для всей братьи и салата из зелени, принесенной тихим улыбчивым отцом Лукой, Лао-Ди, он же иеромонах Дмитрий, провел с Флавианом и насельниками кельи мастер-класс по китайскому чаепитию. Расставив на привезенном им в подарок келиотам чайном столике чабань, чайничек из исинской глины – чаху, плошку с отверстием сбоку для знакомства с чаем – чахэ, кувшинчик, куда сливается чай из чайника – гундао-бэй, он же чахай, и несколько чайных пар, состоящих из высокого узкого стаканчика – вэнсян-бэя и широкой низкой пиалушки – пинмин-бэя, батюшка вкратце рассказал нам о назначении каждого предмета и заварил привезенный им же чай улун – показал, как надо правильно вдыхать чайные пары из высокого стаканчика, а затем пить сам чай из пиалушки. Отцы улыбались, но нюхали, а мне понравилось. Особенно после разъяснения отца Дмитрия, что в процессе вдыхания чайного пара из Вянсенбэя происходит не только наслаждение ароматом, но и полезная ингаляция носоглотки эфирными маслами, содержащимися в чайном пару. Я просто почувствовал себя в глубине души уже почти этническим китайцем. Естественно, я сразу же записал адрес чайного магазина в Первопрестольной, где можно приобрести в придачу к чаю все необходимые аксессуары. «Гун-фу-ча» звучит прямо как музыка. И чего это мой батюшка так ехидно улыбается, глядя на меня?
«Отче, а ты в каком женском монастыре подвязаешься?» – поинтересовался отец Флавиан у Лао-Ди.
«В Северо-Хомском монастыре в честь иверской иконы Божьей Матери», – смиренно ответил отец Дмитрий, мягко улыбнувшись из-под усов. «Иверской!» – не удержавшись, воскликнул я. «Нашей, афонской!» «Отец Дмитрий уже спасен», – вставил слово иеродиакон Фома. «У нас здесь говорят, что священника, служащего в женском монастыре, ангелы водят сразу в рай, минуя мытарство, так же, как свои мытарства такой священник уже прошел в женской обители». Отец Дмитрий опять смиренно улыбнулся.
«Отче, а сестер у вас в обители много?» – вновь поинтересовался Флавиан.
«Чуть больше 20», – ответил отец Дмитрий.
«Молодых много?»
«Средний возраст за 60», – мать-настоятельница недавно подсчитала.
«Ого!» – воскликнул отец Херувим. «Это ж прямо дом престарелых!» «А мать игуменья у вас как, вменяемая?» – спросил Флавиан. «А что, разве бывают другие?» – удивился я, вспомнив нашу тетскую игуменью, добрейшую мать Лидию, духовного друга отца Флавиана.
«Ох, бывают!» – вздохнул отец Дмитрий. «Нынешняя игуменья, слава богу, а вот предыдущая была беда. Накуролесила?» «Да уж!» Опять вздохнул отец Дмитрий. «Нынешняя матушка пятый год сестер реабилитирует, и то еще некоторые не до конца оттаяли. Предыдущая настоятельница так им души перековеркала, что иные в психушке побывали после ее экспериментов, а иные чуть веру не потеряли, да и ушло из монастыря немало».
«Зато ты, отче, наверное, при ней жировал», – хохотнул отец Херувим.
«А как же?» – продолжая кротко улыбаться, – ответил отец Дмитрий. «В течение последних 3 лет ее правления сестрам ко мне даже под благословение подходить запрещалось, не то что за советом или на исповедь».
«Подожди, отче!» – откликнулся Флавиан. «А как же таинство покаяния у вас совершалось?»
«Очень просто. Исповедоваться сестер игуменья заставляла самой себе, вроде святоотеческого откровения помыслов.
А ко мне те, кого она к причастию допускала, подходили лишь под епитрахиль для разрешительной молитвы. «Однако», — вздохнул мой батюшка, — «не скучно у вас было». «Слава Богу за все», — с улыбкой отозвался отец Дмитрий. «Я за тот период многому научился. Главное — внутрь себя глядеть и не осуждать никого. Так что я той игумени по большому счету благодарен даже. Бог весть, что бы со мной было, если бы меня там одним елеем поливали. Сестер вот тех жалко».